Первое испытание ядерной бомбы прошло на полигоне под Семипалатинском, специально созданном для этих целей. О его истории рассказывает Малика Рахманова.
Сооружение, поле и установка всего необходимого оборудования были завершены в июне 1949 года. В августе все объекты приняла госкомиссия. Специально для этого на полигон прилетел Лаврентий Берия. При нем же были проведены 3 генеральных репетиции. Тогда население Казахстана даже не имело представления о том, что происходит на полигоне и какое пагубное воздействие ядерные испытания наносят здоровью людей близлежащих населенных пунктов. Немаловажную роль в закрытии ядерного полигона сыграла зародившееся в конце 80-х годов в Казахстане общественное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», подобное американскому движению жертв ядерных испытаний в штате Невада, недалеко от Лас-Вегаса. Кстати говоря, этот американский город стал привлекательным в те годы не только своими азартными заведениями. С крыш гостиниц можно было увидеть и сфотографировать частые ядерные грибы. Полигон в Казахстане был закрыт указом президента Нурсултана Назарбаева 29 августа 1991 года. А в конце 1993-го, по указанию министра обороны России, второй государственный центральный испытательный полигон был расформирован. И если в Соединенных Штатах за первые 10 лет после прекращения испытаний с 1984 по 1994 годы у бывшего полигона прошли 536 демонстраций, почти 40 тысяч человек требовали от правительства расчистить территорию от ядерных отходов и предоставить компенсацию жертвам, то на полигоне в Семипалатинске продолжают жить люди.
О жизни этих людей и об экологических последствиях ядерных испытаний в этой области мы с Маликой Рахмановой беседовали с ликвидатором Чернобыльской аварии, ныне директором эко-музея в Караганде Дмитрием Калмыковым. Кстати, он говорит, что между Чернобылем и Семипалатинском разницы нет. И там это радиоактивность, вышедшая из-под контроля человека. Мы спросили у Дмитрия, что бы он выделил сейчас как самую серьезную проблему.
Серьезная проблема – это то, что Семипалатинский полигон – единственный в мире полигон, а казахстанский народ – единственный в мире народ, который живет на полигоне. По нашим оценкам, это несколько тысяч человек.
А что такое жить на полигоне?
Обычный поселок, называемый здесь Зимовка, это 1, 2, 3 дома, соответственно, 3, 4, может быть, 5 семей, которые занимаются выращиванием скота, все выращивают сами. Скот пасется на загрязненных территориях, а точнее говоря, на территориях с неизвестной загрязненностью. И государство не осуществляет эффективный контроль загрязнения продуктов, травы, воздуха, почв. За годы независимости Казахстана, по нашим оценкам, на полигоне десятки миллионов долларов истрачены на разные исследовательские программы. То есть информация есть о том, грязно, чисто. Но она есть и у ученых в шкафу или у министров в архиве. На уровне местного мэра поселкового, они здесь называются Аким, нет никакой информации. Это жизнь вслепую. Эти мэры даже не знают, где находится полигон. Мы проводили опросы среди полицейских, врачей, работников вот, мэрий, акиматов. Они даже не знают, живут они на полигоне или рядом, с какой стороны находятся, какие меры безопасности должны быть предприняты. Практически никакой информационной защиты со стороны государства не проводится. Никаких специальных мероприятий для полигона не проводится вот, по их жизнеобеспечению. Медицинское обслуживание было усилено вот, за годы независимости и благодаря международной помощи. Это, пожалуй, единственный аспект, который чуть сильнее, чем в других регионах. Но тоже это сплошная система уравниловки. Вот мы спросили, что плохого на полигоне, какие проблемы самые большие. Вот наряду с населением, которое там живет, вторая проблема – это уравниловка при выплате компенсаций. Принята система следующая. Если человек жил на полигоне в годы проведения испытаний или рядом с полигоном, он получает определенные средства. Если он вдруг заболевает, теряет здоровье, получает какую-либо инвалидность, он, так же, как и все инвалиды, получает пенсии по инвалидности, весьма небольшие. Мы считаем, что справедливой была бы принята система такая, как в Соединенных Штатах. Там тоже есть статус пострадавших от ядерных испытаний, но там денежные компенсации выплачивают только тем, кто заболел смертельной формой заболевания, напрямую связанной с радиоактивностью. То есть если человек жил на какой-то территории в период испытаний, но не заболел, ему ничего не платят.
А чем такая система лучше?
Таким образом воспитали несколько поколений людей, которые чувствуют себя жертвами. Вы знаете, есть такое понятие в психологии – виктимность, зависимость. То есть людям стало выгодно, что они все жертвы, они получают какие-то небольшие копейки своим пенсиям и зарплатам, и всю жизнь чувствуют, что они жертвы, они пострадавшие, они убогие.
А скажите, пожалуйста, заболевание раком, уровень заболеваний, насколько высок?
Мы участвовали в нескольких исследованиях совместно с российскими, казахстанскими и западными специалистами, в том числе и в области онкологии. Картина такая запутанная, такая темная. Многими видами онкологических заболеваний на полигоне болеют чаще, там, в полтора раза в этом регионе, чем в других регионах. Но есть такие виды заболеваний, которыми в Амстердаме и в Запорожье болеют в два раза больше, чем в Семипалатинске. К сожалению, упущено время. Вот сейчас все эти исследования, они не в состоянии доказать связь между теперешним уровнем загрязнения и теперешним состоянием здоровья. Надо было раньше этим заниматься. Сейчас время упущено.
Дмитрий, в принципе, ведь полигон был закрыт в 91-м году. Выросло новое поколение. Все-таки это уже 18-летние молодые люди. Поколенческие проблемы на полигоне есть?
Они, в общем-то, к сожалению, общие для всего общества, которое испытывает перелом и перемены. Но на полигоне это усиливается, усугубляется вот тем комплексом жертв, о котором я говорил, вот виктимность поведения и образа мышления этих людей приводит к тому, что уровень самоубийств больше. То есть если обычный подросток, допустим, там 15-16 лет, он не знает, чего он стоит в этой жизни, сомневается, но подросток на полигоне плюс ко всему детство слышит о том, что они жертвы, попадаются на глаза статьи о мутантах с полигона, о всяких рождающихся уродах. И в прессе очень много, ну, то, что в простонародье называется чернуха, когда просто людей пугают. И вот это все накладывается вот на молодое поколение. Вот здесь вот однозначно все исследователи сходятся к тому, что психологические стрессы и напряженность на полигоне, особенно у молодых, гораздо выше, чем в других регионах. Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы тратить, продолжать огромные деньги на исследования, надо переселить население, всех желающих, куда они захотят. Не надо исследовать проблему, не надо решить один раз и все, поставить заборы. Да, ну вот чтобы все, что я скажу, не было только негативом, могу сказать, что кое-что и мы при поддержке парламента добились. 2005 года полигон наконец-то обозначен на местности. Забито несколько сотен бетонных столбов, на которых висят таблички «Опасна радиация». А начиная с прошлого года, вот самое крупное достижение – одна из самых опасных и радиоактивных испытательных площадок, в которой взрывы проводили в туннелях, более 200 взрывов, эта площадка называется «Дигилен», она взята под армейскую охрану. Вот так должно быть на всем полигоне, как на всех других полигонах в мире. Забор, охрана, никакого населения и никаких, соответственно, проблем.
Дмитрий, а чтобы вот, ну, просто представить, как это все выглядит на самом деле?
Мои первые впечатления, когда я первый раз попал на полигон, а где полигон? Я все время оглядывался, то есть, да, ждешь какого-то наваждения, какой-то фантасмагории, ужасов. Он очень большой. Это примерно квадрат 200 на 100 километров. И испытательные площадки – это как несколько поселков на всей этой территории. Если у вас не будет провожатого, вы вообще ничего не найдете, ничего не увидите, даже если будете кружить там месяц по этой территории. А вот на этих отдельных площадках, так называемые испытательные площадки, там иногда бывают довольно экзотические картины. На одной из них, она называлась «Опытное поле», проводились поверхностные взрывы в атмосфере и на Земле. На них сохранились остатки сооружений, в которые военные ученые прятали свои приборы, кинокамеры. Местами этот бетон расплавился, кипел. Местами стеклянная земля, там расплавленная сталь, очень высокий уровень радиоактивности. А в других местах, там, где были подземные взрывы, там разрушены целые горы, километры высотой, они превратились в щебень. Ну, крупный, конечно, щебень. Это тоже вот здорово действует, когда первый раз видишь целый горный массив, который превращен в материал. А в общем-то, вся территория полигона – это красивая природа.
А уровень радиации в настоящее время какой там?
Под уровнем радиации обычно принимают уровень гамма-излучения. Прошло такое большое время после последних наземных ядерных взрывов, что на большей части территории этот уровень гамма-излучения упал до нормального. Без специальных исследований вы ничего не найдете. Будете ехать, прибор будет показывать 13, 15, 17 микрорентген. Если вы будете пересекать след ядерного взрыва, он покажет 18 или 19. Вы этого даже не заметите. Но на этом следе, кроме гамма-излучения, присутствуют и другие продукты ядерного взрыва. Например, не распавшийся при взрывах плутоний. А у него очень слабое излучение, но когда он попадает внутрь, он своими альфа- и бета-частицами наносит значительные повреждения в легких и в костных тканях. Поэтому вот уровень радиоактивности тоже сложное понятие. Часто радиометр молчит, но по результатам лабораторных анализов я знаю, что вот эта территория непригодна для проживания еще 1000-2000 лет.
Мы беседовали с директором экомузея в Караганде Дмитрием Калмыковым. На созданном музеем сайте о Семипалатинске есть фотография низкого заграждения из колючей проволоки. Его сделали еще в сталинские времена, чтобы скот на полигон не ходил. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.